Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Здравствуйте, 7 марта на часах 17:00, и с вами программа «Читаем Библию вместе». Со мной в студии Олег Шевкун. Здравствуйте.
Да, привет, Макс, привет, друзья, привет всем. Ну и Маруся Иванова с нами сегодня вместе. С нами вместе, ужас, сказал страшную фразу, с нами.
Нет, я и в прошлый эфир была с вами, я просто слушала вас онлайн, как и наши слушатели. И я крайне удивлена и недовольна, что мы не обсуждали «Оскар».
Маруся, а каким образом мы будем обсуждать «Оскар» в программе «Читаем Библию вместе»? Как это связано?
Слушайте, подождите, до «Оскара» мы дойдем, я тоже сижу в легком шоке, но с нами еще сегодня один участник, это Елизавета. Елизавета, добрый день.
Здравствуйте.
Елизавета у нас впервые сегодня на этом эфире. Расскажите о себе немножко, ну вот буквально пару слов. Кстати, на «ты» можно? Мы тут на «ты» обращаемся, нормально?
Да, конечно.
Хорошо, тогда ну пару слов о себе.
Я даже не знаю, с чего мне начать, из своей большой биографии.
Ты просто скажи, где ты учишься, на всю биографию времени явно сегодня нет.
Ну хорошо, я учусь в Российском университете дружбы народов, факультет журналистика, второй курс.
Классно.
Коллега.
Хоть не коллега. Коллега. Так, слушайте, теперь я хочу все-таки разобраться. Марусь, ты меня испугала прямо с начала эфира.
Я люблю пугать, да.
Не знал, теперь буду знать, Макс. Макс, она предупредила.
Но... Я уже привык, Олег Валерьевич.
Спасибо, Макс. Марусь, что?
Я просто думаю, посмотрев церемонию «Оскар», понаблюдав за всем этим, почитав, я поняла, что, в принципе, церемония-то похожа на христианскую жизнь. Вам так не кажется?
Это в смысле, когда они один фильм вместо другого представили?
Ну, это, конечно, отдельная история, но я имею в виду немножко другое. Есть такой замечательный звукорежиссер, которого зовут Кевин О'Коннелл. Знаете такого?
Честно говоря, про звукорежиссеров в «Оскаре», ну, я как-то, в принципе, не заморачиваюсь.
Ну, вот если так
при чем тут?
Сказать по его фильмам, Максим, наверное, знает, он был звукорежиссером в фильме «Человек-паук», «Человек-паук 2», «Армагеддон».
Осведомлен.
«Перл-Харбор» в том числе. Значит, этот замечательный мужчина выдвигался на «Оскар» 20 раз. 20 раз он номинировался на «Оскар». 20 раз он слетал с «Оскара».
20 лет подряд или у него там промежутки?
Нет, у него в промежутках все-таки там первый был... Первая номинация где-то в 60-м каком-то году.
То есть, Марусь, ты хочешь сравнить Кевина О'Коннелла с великомучеником каким-то, или как?
Нет, ну просто человек 20 лет гонялся за «Оскаром». Кстати, в этом году он все-таки его получил за фильм Мела Гибсона «По соображениям совести».
Ура, товарищи!
Ура, мы можем его поздравить. И то есть вот человек всю жизнь бежал за чем-то недостижимым. Он не получал «Оскар» один раз, второй, так. Третий, но он продолжал, он надеялся, не знаю. И вот, наконец, он его достал.
О, кто
ну, вот
кого?
С 21-го раза.
Я, кажется, начинаю понимать. То есть ты хочешь сказать, что христианская жизнь, жизнь христианина, это вот такая погоня за недостижимым, мы с вами
да,
говорили?
Да, это такая погоня за призраком. То есть вот в итоге Кевин О'Коннелл свою статуэтку получил, но ведь мог и не получить в итоге. Могло там снова не сложиться, он бы еще 20 раз номинировался. Так вот, не правда ли, что христианская жизнь, вообще погоня за христианством, похожа на такую погоню за призраком? И в конце может ничего не быть.
Вообще забавная постановка вопроса. Для меня она, честно говоря, достаточно неожиданна. То есть мы хотим служить Богу, мы хотим жить так, как Бог этого хочет от нас, но в результате понимаем, что на самом деле гонялись за призраком, и если этот самый Кевин О'Коннелл получил, в конце концов, свою статуэтку, нам это не гарантировано. Так ты ставишь вопрос?
Да, скорее так. То, что, в принципе, христианская жизнь, и я думаю, что любая религия — это такая погоня за призраком.
Ну и потом в вечности, если еще эта вечность будет, разберемся, как она, оправдалась или нет. Друзья, давайте мы сделаем вот что. Я хочу поставить вопрос нашим слушателям. Дорогие друзья, дорогие слушатели этой программы, считаете ли вы, согласитесь ли вы с Марусей в ее утверждении о том, что христианская жизнь — это такая погоня за недостижимым? Христианская жизнь — это погоня за чем-то таким, чего на самом деле быть не может. Мы пытаемся достичь праведности, мы пытаемся достичь какой-то особой жизни, а потом выясняется, что ее на самом деле нет, а мы гонялись за призраком. Согласитесь с Марусей или поспорите с Марусей. Мы ждем ваших ответов, ждем
да,
ваших
вы
мыслей.
Можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8-800-333-1706, Viber, WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96 и на сайте teos.fm в форме обратной связи.
Ну и, конечно же, у нас все еще есть группы ВКонтакте и
как
на Фейсбуке.
Забыл.
Да.
Слушайте,
на которые иногда все-таки пишут, Олег? Фейсбук — это больше по вашей части.
Вы знаете что, иногда пишут. Вот здесь мне на самом деле очень неудобно. Нам нужно будет договориться, может быть, кто-то из вас, друзья, возьмет на себя заботу об этих группах в соцсетях. Интересно, что группа в Фейсбуке растет сама по себе. То есть люди вот добавляются к практически неактивной группе. Мне очень обидно, что она неактивна. На самом деле обижаться можно только на нас самих, потому что мы ничего с этим группой
не делаем. А у нас уже есть первый звонок.
Прямо сейчас? Да. Ну, давай послушаем.
Здравствуйте.
Вот тишина.
Алло.
Да, здрасте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Владимир.
Здравствуйте.
Мне вот Настю слушать смешно. Человек незрелый.
Подождите, подождите. Во-первых, Насти здесь нет. Вот Насти... А кто там? Владимир, спасибо вам большое. Извините, мы ставили конкретные вопросы, не просили, чтобы вы давали характеристики ведущим. Посмеялся Владимир. Вот так вот, друзья. Спасибо большое вам. И если услышите, как зовут ведущую, позвоните, пожалуйста.
Так вот, мы напоминаем, что у нас есть группы ВКонтакте и на Фейсбуке, и мы очень... рады, когда вы туда пишете, очень рады, если вы нам отвечаете. В принципе, найти это все можно, просто вбив в строку поиска ток-шоу «Читаем Библию вместе» и присоединиться к этой компании всей.
Да, и вот, на самом деле, я хотел бы расширить этот вопрос. И действительно, смотрите, в этой программе «Читаем Библию вместе» мы обсуждаем, не просто навешиваем друг на друга ярлыки, там человек зрелый, незрелый, еще какой-то. Вот, мы обсуждаем. Поэтому специально для зрелых, специально для верующих людей я хотел бы поставить вопрос еще и по-другому. Ну вот, мы просим у Бога, чтобы Он помог нам, чтобы Он участвовал в нашей жизни, чтобы Он что-то сделал. И бывает так, что Он делает, но не совсем так, как мы просим. Вот мы говорим: «Боже, устрой, пожалуйста, вот то-то и то-то и то-то». А по факту на выходе получается, ну, не то, чего мы ожидали. Вот готовы мы это принять или нет? Готовы мы принять ситуации, когда Бог помогает, Бог отвечает, но не так, как мы бы этого хотели. Бог отвечает, но не по нашему, по щучьему велению, по моему хотению не получается. Готовы ли мы вот к таким ситуациям?
Олег, мне кажется, мы и так уже для первой части нашей программы задали слишком много вопросов. Пора бы уже почитать Библию. И я думаю, мы сделаем это после коротенького перерыва. Так?
Давайте.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
17:07 на часах, и в эфире программа «Читаем Библию вместе».
Мы с вами в прошлый раз читали 8 главу Евангелия от Матфея. Мы с вами говорили о том, что значит доверять. Помните, Иисус говорит на горную проповедь: слушатели отмечают, что Он проповедует в силе, Он проповедует не так, как фарисеи, не так, как другие люди. Потом Он начинает совершать чудеса, совершать исцеления, а потом напрямую ставит вопрос. Вот ты готов эти исцеления принять? Ты готов пойти за мной? И начинаются отмазки. Вот, позволь мне похоронить отца. Мы с вами говорили о том, что не факт, что этот самый отец уже мертв. А до этого был человек, который говорит: я пойду за тобой, но выясняется, что на самом деле он ожидал какую-то гарантию, он ожидал понимать, куда он пойдет. И этого понимания нет, потому что Иисус говорит ему по поводу лис, которые имеют норы, или птиц, которые имеют гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. И вот Иисус со своими учениками решает перебраться на другую сторону Галилейского моря. И мы начинаем читать в Евангелии от Матфея, 8 глава, с 23 стиха. Я прочитаю этот эпизод, и, как обычно, у меня вопрос, друзья. Первое, что вам приходит в голову, первые соображения, первые мысли, первые, может быть, сомнения, первые возражения, которые у вас будут после этого. Очень-очень хотелось бы слышать, потому что мы читаем Библию вместе. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами. А он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем!“ И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Вот такая полусказочная библейская история. Ваша первая реакция.
Олег, как вы уже сказали, Иисус — это человек, который проповедовал в силе, и здесь несколько непонятна растерянность его спутников, когда на море поднимается волнение. Ведь если Иисус спокойно спит, в то время как бушует шторм, я бы на их месте тоже бы прилег бы и отдохнул. Ну, если же...
Кстати, мне уверен? Вот кажется наоборот. Потому что до этого Иисус справлялся с такими проблемами, как болезни, как люди, которые там... Вот, у нас был прокаженный, у нас была теща...
Петра, да.
Теща Петра. Да. То есть это
Ты хорошо слушала прошлую передачу, Марусь.
То есть это именно были... какие-то болезни и какие-то человеческие проблемы. А тут восстала сила природы. То есть это, по-моему, вполне логичные сомнения в том, что Иисус всемогущ, не всемогущ у
Марусь,
людей.
Марусь, ну вот посмотри. Все спутники Иисуса и те люди, которые слышали его проповеди, видели чудеса, воспринимают его, как бы не кощунственно это прозвучало, как сверхчеловека.
Да это не кощунственно, это реально.
Значит, он априори знает чуть больше, чем обычный человек. И если он в момент... опасности, когда бушует стихия, спокойно спит, значит, спутникам ничего не угрожает. Я бы сделал такой логичный
вывод. Ну, с этой стороны, да. Но вопрос в том, что мне очень, на самом деле, нравится эта сцена, потому что это вот момент, когда Иисус управляет еще и силами природы. То есть он не просто до этого, как он читал Нагорные проповеди, он разговаривал, лечил.
Все так красиво было.
Да, а теперь он... как бы своим действием показывает, что он может властвовать не только над тем, что человеком создан, и над самим человеком, но и над тем, что от человека никак не зависит, то есть вот как шторм на море.
Причем сделать это очень быстро, укротить этот самый шторм очень быстро. Друзья, а вы никогда не играли в такую игру? Это иногда используют во время тимбилдинга, страшное словечко, тимбилдинг. А когда один человек встает на какое-то возвышение, допустим, на стол, причем неплохо бы, чтобы стол был повыше, может быть, и повыше, чем стол, а вот вы встаете на этот стол, на край стола, и ваша команда встает за вами, за вашей спиной. А вы должны отклониться назад и должны упасть, буквально, вот реально упасть назад, понимая, что ваша команда вас подхватит.
Это да, тесты на доверие.
Вот тесты на доверие. Случалось играть в такую, в такие подобные игрушки?
Да,
как ощущение?
Ну...
Первый раз страшно.
Да, первый раз страшно.
Да, начинаешь думать о том хилом парне, который в этой команде там стоит, а вот он-то точно не удержит. Да,
Олег,
Макс, извини.
Ваша вот метафора натолкнула меня как раз вот... Я вспомнил фразу из этого фрагмента, что вы так боязливы и маловерны, да? Так, кажется?
Ну, да, звучало. Он сказал.
И если же его спутники доверились ему, осмелились на то, чтобы следовать за ним... это вот его замечание выглядит очень логично.
Так раз. В том-то и дело, что они нормальные люди. Они, конечно, доверились ему, но они не переключились абсолютно в другой режим. Они, конечно, пошли за ним, но знаете, сколько потом глупостей они ему будут говорить? Он скажет, я пойду на крест. Ему скажет Петр, слушай, не будет этого. Ты никуда не пойдешь. А ему будут говорить, мы пойдем и умрем. Вот ему будут говорить какие-то совершенно дикие вещи. Одно дело сказать, что я доверяюсь. Другое дело довериться по-настоящему. И вот чем мне реально близка Библия, как христианину, так это тем, насколько она четко рисует меня, да и каждого человека. Если бы это была просто такая, знаешь, книга, книга вот просто-просто такая научительная, учительная книга. Да, такие классные ученики доверились, они молодцы. А ученики, как мы, все-таки назад отклониться очень-очень страшно. А вдруг не выдержат.
Ну, между прочим, вот эта сцена, это чем-то мне напоминает, знаете, когда ты летишь куда-то на самолете, тебе обязательно нужно получить страховку, страхование своей жизни на период своего путешествия. Вот когда люди шли за Иисусом, этой страховки никто им не предоставлял.
А очень ждали, потому что рядом с ними человек, который мог, даже больше, чем человек, Бога, человек, Бог и человек, который мог доверять, мог повелевать природой, мог делать все, что угодно.
Да, вот здесь Маруся, зная или не зная, вывела нас на тему нашего прошлого эфира.
Знаю, потому что она слушала прошлый эфир. Да, оказывается, что христианство — это штука без страховки, и оно таковым было еще тогда. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, во что ученики упрекают, о чем, за что ученики ученики упрекают Иисуса. Они говорят: не просто что ты спишь, Господи, спаси нас, погибаем. И в другом месте, в параллельном Евангелии, в параллельном рассказе об этом же событии, они говорят: а тебе что, все равно? То есть тебе что, и нужды нет? То есть они взывают к нему, как будто он потерял вот это управление, как будто он просто, ну, за рулем, что называется, уснул. Они начинают фактически обращаться к нему, взывать к нему, сомневаясь, что он до сих пор за рулем, ну, и что он держит всю эту ситуацию под своим контролем.
И мне очень нравится реакция Иисуса здесь. Так: ну, что вы, дескать, кипишуете, да? Сейчас все я устрою, все будет хорошо.
А теперь самый главный вопрос. А мог ли, как вы думаете, мог ли Иисус сказать: ребята, да, это буря, и эта буря будет для вас последней? В том плане, что укрощать ее я не буду. Вот вы сейчас утонете.
Ну, или мог, не умею. Конечно. Мог, конечно.
Вот не буду или не умею — тут большой вопрос. Помните человека, который подошел к нему, говорит, этого самого прокаженного, который говорит: Господи, если хочешь, исцели меня, вылечи меня. Иисус говорит: да, хочу. То есть он не ставил вопрос, умеешь или не умеешь. Просто вопрос ставился, хочешь или не хочешь.
Нет, он, конечно, мог, но зачем? Ну и к тому же, мне кажется, тот характер Иисуса, который он уже показал, но оно как-то не совсем соответствовало бы тогда ситуации, что он сказал: ну, буря и бывает, пока, ребят.
А между прочим, потом пройдет время, мы с вами дойдем обязательно в этой серии программы, дойдем до замечательной книги, которая называется «Деяния апостолов». Это уже после смерти и воскресения Иисуса Христа. Знаете, от чего апостолы будут в шоке? Апостолы будут в шоке, когда совершенно безобразный, самоуверенный царь, даже не царь, а местный царек, возьмет Иакова, того самого Иакова, о котором мы с вами уже читали, и умерщвит этого Иакова. То есть просто вот его убьет. Потом возьмет Петра, про которого мы тоже читали, и посадит его в тюрьму. И апостолы думали, что с нами-то, с ближайшим кругом, вот такого точно не может произойти. А оно берет и происходит. То есть далеко не всегда Божие действия, то, что делает Бог, соответствует чего мы от него ожидаем.
Между тем нам пришел ответ на первый вопрос от Любови, на вопрос: христианство — это погоня за призраком. Думаю, что как христианин я не бегу, наверное, за чем-то призрачным, а я живу в присутствии каждодневного чуда. Главное — его видеть в повседневной жизни.
А я к этому вопросу все-таки тогда добавлю для всех слушателей также. Кстати, Владимир, извините, может быть, я с вами несколько сурово обошелся. Простите меня, пожалуйста, за это. Ну, действительно, с другой стороны, если вы звоните в эфир, хотя бы нужно знать, как зовут ведущего. Ну и не стоит просто брать и наклеивать ярлыки. Договорились? Вот. Ну и со своей стороны прошу у вас прощения. Вот, если Бог что-то делает не так, как вы это ожидаете, если вы ожидаете от Бога одно, а он вдруг берет и устраивает совершенно другое, вот вам как? Вас, друзья, это как-то, ну, останавливает? Вам это мешает или нет? Мы тут так сидим, у нас сидит один из участников этой программы и скучает.
Мешает, в смысле, где и в чем? Продолжать верить в Бога?
Да.
О, ну, я думаю, что Бог — это не какой-то джинн, который исполняет желания. И все, что происходит в моей жизни, это к чему-то ведет. Есть какая-то благая цель для моей жизни.
Но если ее непонятно, вот если этой хорошей, доброй цели не ясно, то есть вот, ну, я не знаю, ты просишь Бога, я открою секрет, сегодня Елизавета с нами, Елизавета христианка, вот ты просишь Бога, говоришь: Боже, помоги мне сдать экзамен на пятерку, а сдаешь ее на двойку, может быть, у тебя такого, конечно, не было никогда, ну вот, Боже, устрой одно, а он устраивает другое, как такой облом принять? Для тебя.
Вот, так я в лобу, мне кажется, постоянно в моей жизни. И слава Богу, что они есть. Как я делаю, как я поступаю в этой ситуации, я знаю, что всегда будет результат какой-то положительный. Через год, может быть, я буду смеяться над этой ситуацией. Может, через неделю буду смеяться. Я просто взываю к Богу, читаю псалмы, как-то пытаюсь поймать тишину, войти в эту тишину и убрать все проблемы, перестать думать о них. Потому что проблемы бывают больше Бога.
То есть тебе вот эта философия, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, близка?
Ну, как-то это прям совсем страшно. Нет, наоборот, я говорю, что да, Господь, я немощная, слабая, и вообще, что происходит? Я как эти ученики кричу, Господь, дела тебе нет, что ли? Да, признаюсь.
Ну вот смотри, ты говоришь о том, что вот такие обломы в твоей жизни случаются постоянно. Они как-то помогают?
Помогают не надеяться пережить на свои силы, помогают не как-то... Я не знаю, что сегодня произойдет, что там повернется. Я в больнице успела полежать за месяц случайным образом. Там, и на комиссию в университете попала, потом оказалось, что это ошибка, а я распереживалась. То есть Господь нам дает какие-то вот, как сказать, ситуации, чтобы я укрепилась в вере. Это все так вере содействует.
Но тогда мы можем сказать о том, что это похоже на модель поведения человека неверующего, который говорит, да, ситуации бывают разные, но вместо того, что ты сейчас сказала, Господь нам это дает, просто сказать, ситуации бывают разные. Ну, в конечном счете, как-нибудь выплывем. Вот как-нибудь выплывем от того, ну, что ты говоришь, насколько это... Ну, нет, сидит.
Нет, ну, вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимым. А во что я... Чему я верю? Бывают, да, моменты, когда я даже не знаю, чему мне верить. Вот у меня проблема там случилась какая-то в учебе, и я не знаю Божьей воли, и не знаю, может быть, раз мне нужно из университета уйти, да, вот, ну, мало ли.
Или тебе это просто показалось, что нужно уйти?
Или мне просто показалось, что нужно уйти. Просто спокойно не вдаваться в размышления и не строить веру. То, что да, я знаю, что так-то получится. Все в Божьих руках, и мне как-то это помогает жить.
Вот нам
все принимаю.
Нам пришло сообщение от Вадима. Никогда это не мешало верить, я думаю, ожидание. Чего-то он об этом говорит. Было очень жаль, что я расстался с человеком, которого очень любил и просил о нем Бога. Но, во-первых, может и к лучшему, а потом, кто знает, жизнь длинная.
Ну что же, опять же, ситуация, когда что-то произошло, если бы что-то пошло по-другому, то ты никогда не узнаешь, как бы оно было в любом случае. То есть это тоже погоня за призраком, когда ты думаешь, ой, а если бы в тот раз я повернул не налево, а направо?
Так вот это, я думаю, как раз и есть погоня за призраком, когда вместо того, чтобы принимать то, что происходит сейчас, мы прокручиваем в условном наклонении различные сценарии и говорим, а вот это было бы лучше. Говоря, допустим, об этой ситуации, которую обрисовал Вадим, если бы Вадим продолжал думать, ой, будь я вот с этим человеком, каким бы счастливым я... Вадим, вы не знаете этого человека, этот человек плохо знает или не знает вас, мы не знаем ни вас, ни этого человека, поэтому думать о том, что было бы... Я думаю, Вадим прав, когда говорит, да, я принял то, что произошло, принял как данное Богом, и живу дальше.
Да, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Это Владимир.
Да, Владимир, здравствуйте. Так это что скажете?
Это очень важный вопрос. Очень главный вопрос, да? То есть, если идет не так, как это Бог дает знак, чтобы вы пересмотрели свое поведение. Это абсолютно точно, в своем опыте я проверял несколько раз. То есть вы должны пересмотреть свое поведение. Понимаете, все идет во благо, все равно идет во благо верующего Господа Бога нашего. Абсолютно точно. Даже без всякого спора. Вот так вот.
Спасибо большое. Да. Только не отключайтесь, пожалуйста, потому что нет, я хочу вам задать следующий вопрос. Да, вы говорите, если что-то идет не так, вы стремитесь пересмотреть свое поведение. А вы уверены, что... То есть, скажем так, как вы определяете, когда есть смысл пересмотреть поведение, а когда есть смысл продолжать упорствовать? Ну, например, вот когда ученики видели, что Иисуса арестовывают, что Иисуса допрашивают, что Иисуса ведут на крест, его избивают. Для них это было явно, что что-то не так. Значит, можно было либо пересмотреть свое поведение, зря мы за ним пошли, как потом Петр скажет, пойду ловить рыбу. Либо можно было понять, что вот это вот осуществляется Божий замысел. Как вы отличаете первое от второго? Это Божий замысел у меня испытывает? Или мне нужно пересмотреть свое поведение, значит, он, то есть Бог меня исправляет? Сложный вопрос, я понимаю, но простых мы не задаем.
Ну, это вопрос... вообще не относится к человеку, лично вот ко мне, понимаете, к моему поведению. Это такие вопросы, так сказать, глобальные, над которыми надо по-другому размышлять. Это не относится, в общем-то, о чем я говорю. Вот я так считаю. Да.
Хорошо, Владимир, спасибо большое. И я хочу напомнить, что если у вас есть желание присоединиться, высказаться по поводу того, что вы слышите, по поводу тех вопросов, которые мы ставим или не ставим, вы всегда можете нам позвонить или написать. Коллеги, напомните, как?
По телефону прямого эфира 8 800 333 1706, по форме обратной связи на сайте teos.fm, Вайбер, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96.
Между тем пришло сообщение от Никиты, очень противоречивое. Такие ситуации веры не укрепляют. Точка. Я бы попросил Никиту уточнить, какие ситуации и почему же они не укрепляют веру.
Ну, я, наверное, попробую, я не Никита, но попробую уточнить. Это ситуация, когда ты ожидаешь одно, получаешь другое. Это ситуация, когда Бог начинает действовать не так, как ты от него ожидал. Причем ведь не просто ожидал, потому что тебе этого хочется, а ожидал на основе твоего понимания его характера, его качеств. Ну, как сегодня Макс говорил, вот или Макс, или Маруся, вот извините, коллеги, не помню, не хочу путать имена в данном случае, что, ну вот, они же знали, что он позаботится, а он не заботится, а он почему-то спит. Вот он действует не так, как от него ожидаешь. Тут-то все быстро решилось. Но в жизни оно далеко не всегда быстро решается. И, между прочим, в последнее время стал популярным такой жанр. Люди пишут такие откровения бывших христиан, вот этого, и даже бывших служителей или бывших пасторов. Именно вот в этих текстах часто бывает мысль о том, что вот я ожидал от Бога, что он будет поступать так, а вот он меня подставил. Причем он меня подставлял не один раз. И я в результате потерпел кризис крушения веры. Это совершенно серьезные жизненные ситуации. Вот что с ними делать? Конечно, сегодня мы не ответим, но это один из вопросов, который вот этот библейский текст перед нами ставит.
Олег, то есть вы хотите сказать, вот эта ситуация в лодке со штормом пошатнула веру спутников Иисуса?
Думаю, что нет. Именно потому, что она хорошо и быстро решилась. Особенно 27 стих. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему? Вот другая ситуация, когда его арестовали и распяли, она пошатнула веру учеников. Правда, он потом воскрес, они тоже не могли в это поверить. А другие ситуации, как бы, которые бывают с нами в жизни, зачастую тоже, даже для верующих людей, оказываются серьезным испытанием веры. Я не могу верить в Бога, который, не знаю, совсем жуткую вещь скажу, который забрал у меня любимого человека. Человек умер, я этого человека очень любил. Боже, почему ты так сделал? Это совершенно серьезные, реальные ситуации, которые бывают. Вот как быть с таким непредсказуемым Богом? Друзья, слушатели, пишите, звоните.
Знаете, не обессудьте, но я все еще вернусь к своей мысли, которую высказывала пару эфиров назад, о том, что Иисус очень грамотный пиар-менеджер. Я просто вот в данной ситуации... То есть до этого никаких особо проблем-то у людей не было, которые шли за Иисусом. Ну, то есть у них были те проблемы, которые были и до Иисуса. То есть это болезни, это какие-то увечья и так далее. А тут он поставил своих спутников в такую ситуацию, скажем так, когда они находились в некой критической точке, когда они понимали, что им может грозить гибель, то есть они действительно могут умереть, а после он эту ситуацию разрешил. То есть очень хорошо поднялся рейтинг Иисуса в глазах его спутников на данный момент.
Вполне, и вполне с этим соглашусь, и даже кое-что добавлю. Ведь эти ребята, в смысле ученики, они далеко не были новичками в мореплавании, тем более по этому самому озеру, которое среди скал находится, там ветер подул, оно все вьюжить начинает, все закручивает, отражается от этих самых гор. Вот от этого, собственно говоря, в небольшом озере такая буря. А они были рыбаками. Они плавали. И в данном случае это как приходит Иисус, который показывает себя как крутой профессионал. Он ведь не был рыбаком, он был сыном плотника, да, по-человечески. Вот. А тут он приходит, и вот этот пиар заключается не только в том, что он их спасает, не только в том, что он укрощает это море и делает невероятное, а в том, что он оказывается круче их в их профессиональной сфере. Они так не могут. То есть, вот, посмотрев на него, они скажут: ого, ничего себе, да, вот мы бы в такой ситуации, вот мы не знали бы, что делали.
А мне кажется, вот эта ситуация с рыбаками, она, почему-то мне только сейчас эта мысль в голову пришла, она настолько, мне кажется, уронила самооценку этих людей как профессионалов своего дела.
Это когда в новый коллектив приходит какой-то человек, в старый коллектив приходит новый человек, и делает твою работу в 100 раз лучше, чем ты.
Да. Ой, знакомо, ой, знакомо.
Это сейчас вот очень актуальная ситуация, когда, например, бухгалтерия, где сидят люди, может быть, даже пенсионного возраста, которые проработали там не один десяток лет, и тут приходит молодой человек, который на «ты» с компьютером, на «ты» с электроникой, и начинает выполнять весь план за весь этот коллектив.
Мы сейчас по поводу этой работы и по поводу этого бизнеса поговорим. Разница лишь в том, что в данном случае человек не просто выполняет план за коллектив, а совершенно спокойно сохраняет жизнь этих людей. Непонятно, что было бы дальше, непонятно, как бы они из этой ситуации в этой лодочке своей выбрались. Вот, собственно говоря, он охраняет их в этих непростых обстоятельствах. Но интересно, что прибывает он на новое место, и на этом новом месте с ним снова происходят невероятные вещи. Я думаю, что об этих невероятных вещах мы поговорим, но если нет сообщений, если нет писем, то, я думаю, есть смысл сделать перерыв.
Да?
Чумак, скажешь?
Конечно, перерыв.
Давайте сделаем.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
17:30 у нас на часах, в эфире программа «Читаем Библию вместе», и мы продолжаем читать Евангелие от Матфея, 8 главу.
Да, мы говорим об Иисусе как о пиарщике, да не покоробит это никого, потому что, ну, пиар — это, собственно говоря, сделать что-то известным людям. Вот он действительно какие-то важные вещи делает известными людям. Я прочитаю фрагмент и несколько раз буду прерываться, потому что тут даже в современном, извините, в стандартном русском переводе не все сразу понятно. А он приезжает в землю довольно дикую. Он прибывает на другую сторону этого самого Галилейского озера. Дело в том, что у евреев считалось по закону ветхозаветному, считалось, что свинья — это нечистое животное. А здесь, в этом месте, таким городообразующим элементом стало именно свиноводство. Здесь разводили свиней. Скорее всего, не для себя, скорее всего, на продажу. Хотя, возможно, и для себя тоже. И еще один факт, который здесь может быть очень полезен. Иисус прибывает в гористую местность. Хоронили тогда людей очень своеобразным образом. Делали пещеры в горе. Долбили камень или вытаскивали камень из горы. Собственно говоря, делали такую гробницу. То, что называется гробами здесь в русском переводе. На самом деле это гробницы, которые делались в горе. Так вот, он прибывает в достаточно пустынное место, и мы читаем. И когда он прибыл на другой берег, в страну Герезинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. То есть он попадает туда, куда, вообще говоря, никто не ходил, потому что там вот эти товарищи, да? И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. То есть они его фактически из этого города выгоняют. Такая история.
Ну, логично, почему выгоняют? Он экономику города портит. Так что...
Да, он их оставил без дохода.
А такой вопрос, Олег. А, собственно, вот бесноватые, которые вышли из гробов, можно
они не были, понятно, что они... Во-первых, конечно, это не были там мертвецы и так далее. Это были люди, которые, собственно говоря, говоря современным языком, сумасшедшие. Но здесь большой вопрос, к которому, я думаю, сегодня мы подходить не будем. Других людей нужно приглашать, чтобы этот вопрос обсудить. А говоря современным языком, это сумасшедшие. Но в данном случае это сумасшествие связано с какими-то духовными силами, которые в этих людях есть. А точно так же, как Иисус исцеляет бесноватых, извините, прокаженного, вот так же Иисус исцеляет, вылечивает и бесноватых. Но при этом он говорит не просто о каких-то, не знаю, химических дисбалансах в организме, он говорит о духовной составляющей. Он изгоняет бесов. Такая практика, как экзорцизм, изгнание бесов, между прочим, существует и сегодня в самых разных странах. Это практикуется, но опять-таки это несколько выходит за тему этой передачи. То есть вот жили-ходили там среди скал такие люди, которые были страшны, которые были просто опасны. Настолько опасны, что туда приходили, туда, в общем-то, не заходили другие. Ну и именно к этим людям приходит Иисус.
Так, собственно, вот исходя из вашего ответа, я продолжаю вопрос. Вот то есть эти сумасшедшие люди, которые там ходят по этой горной местности, откуда они знают его имя?
О!
Вот что меня смутило.
Во! Я думаю, больше... Обратите, пожалуйста, внимание, его встретили бесноватые, вышедшие из гробов. Во-первых, Иисус точно знает, что вот туда, в эти места, просто так не ходят. А во-вторых, эти люди точно знают, что Иисус будет там. А, то есть, я думаю, опять-таки, я христианин и отражаю свое понимание Библии в данном случае, я думаю, что он и перебирался-то на этот берег, перебирался туда, там изначально не было сказано, зачем? Затем, чтобы помочь этим людям, для того, чтобы их как-то освободить. А вот дальше, и вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Они знают не просто его имя, они знают о том, кто он.
И они, видимо, знают о том, что будет второе пришествие, если я правильно понимаю.
«Пришел ты сюда прежде времени мучить нас».
Да, то есть они ожидают, что, ну, то есть, если я правильно понимаю,
рано пришел.
Было то, что мертвые восстанут из гробниц,
из гробов. Да, а зачем ты сейчас-то пришел? Да, совершенно верно. Именно это и происходит.
То есть из этого можно сделать вывод, что это были не просто сумасшедшие.
Да.
Интересно, что потом Иисус начинает общаться с бесами, которые в этих сумасшедших живут. То есть эти люди... Слушайте, Гарри Поттера читали?
Конечно.
Или смотрели, или читали. Помните, там есть такая фишка, когда... как по-русски? Волдеморт. Просто в разных периодах по-разному. Когда он пытается действовать через Гарри Поттера или через других людей. Я не помню, через Гарри там конкретно или нет. Не пришла мне в голову сразу эта мысль. Когда он пытается обладать кем-то.
Ну да, я вспоминаю такой эпизод.
Вот, да, там были эти эпизоды, когда он пытается обладать кем-то, когда он пытается действовать через кого-то. Вот, конечно, Роулинг не сама это придумала. Есть это, в частности, и в Библии, когда бесы, вот, представители страшных этих самых сил, действуют через людей. То есть вот для понимания этой истории надо понимать, что, конечно, вот эти сумасшедшие, эти бесноватые говорят не сами. И дело не в том, что бесноватые знали Иисуса. Дело в том, что те, кто в них живут, те, кто в них жили, знали Иисуса. Они начинают разговаривать с ним.
А зачем он уничтожает стадо свиней?
Можно еще и спросить, а почему он так спокойно выполняет просьбу бесов?
Их и мотивацию бесов тоже очень непонятно.
Я думаю, что мотивацию бесов не поймет никто.
Убить и погубить.
Да, а хотя бы свиней. Если не людей, то хоть свиней.
Да.
Кстати говоря, это библейская тема. Сатана приходит, чтобы убить и погубить. То есть, если...
Украсть, убить и погубить.
Да, вор приходит для этого. То есть, если уж мы не смогли коснуться этих людей, так хоть свинок погубим. И заодно без дохода весь город оставим.
Здесь вот Никита прислал сообщение. Он, вероятно, человек более в этом сведущий. Дохлая свинья в водозаборе может стать причиной эпидемии, в том числе холеры. Так что беды он там натворил много. Не зря выгнали.
Вот так, Никита. Спасибо большое.
Но ведь свиньи бросались в море.
Ну и что? Они воду из этого моря брали. Кстати, мы не знаем,
что... То есть он не один город так-то подкосил.
Вот я не знаю, видите, если уж тут были такие чудеса, я не знаю, что там было, стало с этими самыми дохлыми свиными трупами.
Вот как раз, если да. смотреть с этой стороны, то мотивация бесов как раз понятна.
Убить и погубить, то, о чем да. сказала Елизавета. Елизавета только что.
Хотите сказать, что бесы вынудили Иисуса так сделать?
Думаю, что нет. Велика честь, чтобы они вынудили Иисуса сделать. В другой библейской книге, книге Иова, есть такое место, когда сатана приходит к Богу, никто иной, как сатана, и говорит, вот есть тут такой человек Иов, а дай-ка я его помучаю. И Бог говорит, я тебе дам его помучить, но до определенного предела. Вот дальше ты идти не сможешь. Кстати говоря, потом эта тема в Фаусте развивается, но там сатана заходит дальше. Бог как бы сдвигает эти самые пределы. То есть, да, вполне возможно, что они просят Иисуса, а Иисус говорит, хорошо, вот, вот это вы сделать можете. То есть определенные пределы он ставит. Что на самом деле для нас в практической жизни бывает тяжело. Да, мы, христиане, вынуждены сказать, что порой Бог позволяет страшным вещам, неприятным вещам произойти в нашей жизни. Только важно при этом помнить, что он еще и пределы ставит. Тяжко.
Ну, вот очень сложно, сложно понять, да.
И грустно.
Почему?
То, что ты живешь и не знаешь, что будет дальше.
Так подожди, ты же...
И все, что угодно может случиться. А нет вот, гарантии.
А вот тогда христианство действительно становится весьма грустным. Тогда непонятно, чем жизнь верующего человека, христианина, отличается от жизни неверующего человека. Ведь у христианина тоже нет гарантии, как у неверующего. Если мы нигде не ошиблись в этих рассуждениях, я задаю вопрос не только нам с вами, но и нашим слушателям. Итак, смотрите, что у нас получилось. Если мы нигде не ошиблись в наших рассуждениях, то гарантии нет у верующего человека, так же, как и у неверующего. Но тогда действительно получается грустно. Помогите нам, ведущим программы «Читаем Библию вместе», разобраться. У нас есть еще 10 минут эфира.
Вы можете позвонить нам по номеру прямого эфира 8 800 333 1706 в приложении Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96, а также в группах ВКонтакте и Фейсбуке.
А смотрите, что еще получается. 34 и 35 стих. «И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их». Извините, конечно, только 34 стих. Вот многие другие люди просили, чтобы Иисус к ним пришел. То есть пришел, помог, с чем-то разобрался. Эти люди, которые действительно остались без бизнеса, но при этом были исцелены, были излечены два безнадежно больных человека. Весь город начинает говорить Иисусу, отойди от нас. Вот вы скорее их осуждаете, этих людей, или скорее соглашаетесь? Да, их ситуация понятна, их реакция, в общем, вполне естественна.
Не знаю, я склонен к тому, чтобы осудить этих людей, потому что Иисус сделал благое дело, он исцелил двух бесноватых, он избавил город от опасности, то есть люди теперь могут беспрепятственно ходить в то место, где они обитали, но за это они поплатились стадом свиней. По мне так это очень логично.
Два вылеченных человека и весь город без свиного бизнеса.
Честно говоря, я могу разве что посочувствовать им всем. То есть не поддержать, не сказать, что они не правы, потому что в их город пришел человек, неизвестный им человек, про которого они, я так понимаю, не слышали.
Да, они знали об этом меньше бесов, это точно.
Он пришел, он, скажем так, немножко порушил им экономику, и вылечил двух людей, на которых все уже давным-давно махнули рукой. Я думаю, что в нормальной ситуации они испугались. Ну, потому что слишком много перемен непонятных.
То есть ты хочешь сказать, они уже привыкли, мол, бегают там
бегают двое сумасшедших. Бегают себе, бегают, просто ходить не надо.
Туда все равно никто не ходил.
Ну а в Деянии тоже подобная история, когда ученики, если помните... изгнали из провидицы беса и тоже поплатились за это, их по судам начали таскать, если я не ошибаюсь.
А Макс и Маруся, скорее всего, не помнят, потому что они деяния еще не читали. Но кто-то из наших слушателей, скорее всего, эту историю помнит. Я расскажу совершенно конкретную историю жизненную, которая была совсем недавно. Несколько лет назад был я на свадьбе. И к концу этой самой свадьбы гости, ну так, уже немножко отметили, там были люди верующие, там были люди неверующие. И вот один из этих неверующих людей, один из родственников жениха, ну, знаете, бывает, когда человек уже что-то отметил, его тянет поговорить. Вот, и он становится каким-то особенно откровенным таким. И вот он ко мне подсел и говорит: «Вы мне, говорит, нравитесь, христиане, но я, говорит, таким, как вы, никогда не буду». «Почему?» – спрашиваю я. Он говорит: «Потому что я, если буду таким, как вы, я не смогу прокормить свою семью». Я начинаю выяснять, как это так. Он говорит: «Понимаете, говорит, у меня такой бизнес, я пивом торгую». Я думаю, ну, все понятно. То есть человек перестанет продавать пиво для того, чтобы люди там не спивались и так далее. Но решил дать ему договорить. Оказывается, что не зря решил дать ему договорить. И он начинает рассказывать. Вот, говорит, у нас по утрам, говорит, такая ситуация, что приходят такие клиенты, которым все равно что покупать. А пиво иногда бывает просроченное, которое, в принципе, нельзя продавать. Так вот этим утренним клиентам, у которых руки трясутся, говорит, им можно продать все, что угодно. То есть получается, что я не просто спаиваю людей, а некоторых из них я конкретно травлю просроченным пивом. Он говорит: «Если я стану христианином, если я буду жить по-божьи, то я вот, говорит, вот так вот людей травить уже не смогу, я пиво такое паршивое продавать уже не смогу, а у меня жена, и у меня дети, и не могу я этот бизнес ради какого-то Бога вот терять». То есть так вот человек высказался и ушел. Что скажете?
Ну, я думаю, его бизнес строится не только на том, что он продает просроченное пиво, потому что я, например, знаю пример из истории, когда христиане, европейские монахи варили пиво, делали вино и торговали, и мы жили с этого.
Ну, это вполне было... возможно, что у этого человека часть бизнеса строится на пиве, на просроченном пиве, хотя, наверное, это не большая часть. А ведь ему страшно. Ему страшно, как ученикам, которые в лодке, и вроде бы происходит что-то совершенно неожиданное, и Иисус ничего по этому поводу не делает. Ему страшно, как нам, когда мы стоим на каком-нибудь столе, мы откидываемся назад, и мы не понимаем, выдержат или не выдержат, подхватят нас или не подхватят. Ему страшно. Вот это вхождение в христианскую жизнь, оно действительно может быть страшным. Почему же люди в нее все-таки входят?
Вот Сергей написал по поводу сцены в лодке. В принципе, этот эпизод в сравнении с чудом Моисея, сравним с чудом Моисея, когда он разводил воды. То есть смысл этого отрывка показать, что Христос — новый Моисей. Ну а так, конечно, Христос, как мне кажется, хотел показать, что он всегда рядом, просто не надо дергаться.
Просто не надо дергаться.
Не паникуйте, друзья. Вот так.
Мы возвращаемся к тому же вопросу, с которого мы... Не с которого мы начали, в который у нас уже прозвучал. Если мы живем без страховки, и неверующий человек живет без страховки, в чем разница? Я не случайно сказал «если». С нами сегодня Лиза, Елизавета. Как вы бы ответили на этот вопрос?
Ну, в Библии множество обетований, которую Господь дал и обещал. И, как сказано в псалмах, что Он слово свое превыше всякого имени как превознес, да, возвеличил. Поэтому у меня множество преимуществ в сравнении с неверующим человеком, потому что я знаю, что Господь всегда будет на моей стороне и в любой непонятной ситуации, что бы ни происходило, все вот. Господь сохранит меня, помилует. Тут все есть, это во благо обернется.
Тут есть для христианина очень важная тема, очень важная вещь. Бог никогда не обещал быть золотой рыбкой из сказки Пушкина. Он никогда не обещал, что будет поступать так, как мы захотим. Вот что Он обещает верующему человеку, это сделать так, как лучше с его точки зрения. Причем мы понимаем, что, опять, мы принимаем это на веру, что Он знает, как лучше. Поэтому я Его могу просить и говорю: «Боже, вот сделай так». Если Он делает по-другому, то, что мне остается, это сказать: «Бог, очевидно, вот так лучше. Я не понимаю, может быть, пока как, со временем пойму, но пока вот очевидно так лучше». Хотя я не уверен, что такая логика, такой взгляд убедит наших коллег Марусю и Макса.
Олег, я вынужден прервать вас в ваших рассуждениях, и я думаю, мы должны с вами выполнить наш долг и поздравить прекрасную половину наших слушательниц и моих коллег с наступающим праздником. 8 марта, Международный женский день. Поздравляю, девушки.
Спасибо. Уважаемая прекрасная Спасибо. Половина, с праздником.
Вот Спасибо.
Вот так он ушел, этот ответ от на вопрос.
Мне нравится. Хорошо ушел.
Я думаю, в следующий раз к этому вопросу еще вернемся, потому что там есть что почитать дальше. А пока, наверное, все, пора закрывать эфир. Или как, друзья?
Да, с нами сегодня в студии была Маруся Иванова.
Максим Белозеров.
Олег Шевкун.
И Елизавета Щетинина.
Всего доброго, и хранит каждый из нас Бог. Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.